Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по книге «Деяния святых апостолов». И сегодня мы обращаемся к первому миссионерскому путешествию апостола Павла, как оно описано в книге «Деяния святых апостолов». Всего в книге «Деяния» описано 3 миссионерских путешествия, и обо всех них мы немножко поговорим. Но вот первое путешествие апостола Павла, оно в некотором роде ключевое, потому что оно помогает понять принцип его миссионерской деятельности, принцип его миссионерства, по какому алгоритму он строил свое миссионерское проповедь, свое миссионерское служение, потому что в событиях, описывающих его первое путешествие, это с особой ясностью и рельефностью показано, тогда как во втором и третьем миссионерском путешествии внимание деописателя обращается на другие моменты вот его миссионерского служения. И вот как строится миссионерская деятельность апостола Павла. Он заходит, приходит в какой-нибудь город, в субботу заходит в синагогу и там произносит проповедь. Синагога – это собрание иудеев данной деревни, данного села, данного городка, данной местности, и всегда его миссионерское служение, то есть всегда миссионерское служение апостола Павла начинается именно с проповеди в синагоге. Конечно, можно удивляться, насколько тогда за пределами, собственно, Палестины была распространена и компактно проживающие иудеи, и были созданы иудейские общины. Еще, может быть, более стоит удивиться тому, насколько успешной была прозелитская деятельность иудеев, потому что весьма много людей, язычников, обращались к тому свидетельству, которое несли иудеи. И вот эти люди, обращенные из язычества в иудейскую веру, назывались прозелиты, или, как их называли тогда, боящиеся Бога, обратившиеся к Богу, чтущие Бога. То есть это люди, которые действительно всем сердцем уверовали в Бога Израиля, в единого Бога Израилева. Они почитали Его, поклонялись Ему, они читали Священное Писание, особенно любили учительные книги. Единственное, что они не принимали, это иудейские обряды, потому что это вот и самый важнейший обряд, через который происходит, собственно, вступление в завет с Богом по иудейской традиции. Они не принимали обряд обрезания, поэтому не могли участвовать в других обрядовых действиях иудейской общины, но все учение и саму веру иудейскую они принимали. И вот таких людей тоже, как мы видим из контекста книги «Деяния святых апостолов», было достаточно много. И вот после того, как апостол Павел произносил проповедь в иудейской синагоге, на эту проповедь всегда обычно большинство иудеев, находящихся здесь, отзывались протестом, возмущением, порой совершенно таким возмущением, ну, а неадекватным, так скажем. То есть они могли вскочить, выволочь апостола Павла из синагоги, начать его тут же бить, могли вступить в очень такую шумную, крикливую полемику по-разному. Но всегда, всегда проповедь апостола Павла вызывала протест со стороны иудеев. Иногда этот протест кончался очень продуктивным сотворчеством. Были и такие места, которые посещал апостол Павел, когда вместе начинали тут же исследовать Писание, исследовали, могли в течение одного дня, в течение нескольких, многих дней исследовать, вот, и ясно, или убеждаясь, или так и не убеждаясь из исследования Писания, что действительно то, что говорит апостол Павел, действительно есть, что действительно распятый Иисус в Иерусалиме и есть обещанный иудеям Мессия. А уж кто-кто, апостол Павел, воспитанный в раввинистических традициях, все детство, как он говорит, проведший у ног лучшего из учителя раввинистической школы Гамалиила, уж он-то Священное Писание знал не только очень хорошо, он знал их в совершенстве. Кроме того, как человек, получивший благодать Святаго Духа, он знал их глубину. И поэтому это дело не вызывало у него никаких проблем, и это исследование заканчивалось или дальнейшим продолжением возмущения иудеев, или какой-то части иудеев, но так или иначе, все равно результатом проповеди, исследования Священного Писания, результатом дебатов, полемики становилось то, что это привлекало некоторые иногда внимание иудеев и обязательно привлекало внимание прозелитов, то есть вот этих самых язычников, обращенных в иудейство, чтущих Бога. И через них апостол Павел, если его, а так чаще всего и было, изгоняли из синагоги, он шел к ним домой, и собрание продолжалось на дому у этих обратившихся к Богу людей, и через них, для того, чтобы послушать проповедь апостола Павла, собиралось некоторое число язычников, и таким образом Слово Божье звучало уже для язычников. И вот этот принцип, несмотря на всю свою трагичность, именно в личной судьбе апостола Павла, трагичность не столько потому, что он страдал от того, что его изгоняли из синагог, а потому что он действительно знал, видел, ощущал всей бездной своей необъятной души, что Мессия-то пришел в первую очередь к иудеям. Он любил иудеев, они братья его по плоти, они братья его по вере. Он сам был такой же, как они, и он очень скорбел, он очень переживал, он действительно эти слова, которые он когда-то скажет, что «я хотел бы быть отлученным от Христа за братьев моих по плоти», то есть иудеев, это не пустые, не риторические фигуры, это правда, такая боль, такая любовь к именно своим соплеменникам, и вот эта любовь всегда была распинаема, всегда была отвергаема, всегда была поругаема, и всегда он в первую очередь обращался именно к иудеям, а потом с болью, понимая, что это слово не слышит, уже обращался к язычникам. Вот, например, как он свидетельствует это в 13 главе книги «Деяния святых апостолов». «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедано Слову Божью. Но так как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне». Он всегда упорно идет к иудеям. Они братья его, и всегда к ним обращает первое слово, и только по неприязненному отношению их он обращается к язычникам. И это каждый раз, в каждом городе это продолжается вновь и вновь. Он первое слово обращает к иудеям, может быть, даже зная, провидя, что они отвергнут, но он не хочет оставить их без слышания этого слова, так он заботится об их спасении, так они ему дороги. Ну и кроме того, всегда же проповедь миссионерскую надо с чего-то начать, надо в какой-то общности ее произнести. То есть какие-то основания общинные, общественные, социальные, если хотите, должны быть для того, чтобы проповедь была услышана, чтобы она была обоснована, чтобы она действительно привлекла к себе внимание. И вот самый удобный для этого момент как раз проповедь в синагоге иудейской, тем более, что как апостол Павел, как воспитанник раввинистической школы, он имеет право эти проповеди произносить, его всегда именно с интересом предлагает ему эти проповеди как-то произнести, и получается, что с этого начинается дальнейшее миссионерское служение конкретно в этом месте. Единственное исключение, которое было сделано апостолом Павлом, это его деятельность в городе Афины на это всегда обращают внимание, и некоторые, например, протестантские проповедники, неопротестантские проповедники, они, собственно, вот это и взяли себе за образец. Вот апостол Павел в городе Афине просто ходит на по улицам и каждому первому встречному предлагает свою проповедь. И в конце концов добивается того, что на него обращает внимание и приглашает его выступить в Ареопаге, где он произносит интересную проповедь, о которой мы еще скажем в свое время, когда дойдем до 17 главы книги «Деяния святых апостолов». Но он там делает так только потому, что для Афин это приемлемая, так сказать, деятельность, то есть там все так живут, там все так занимаются, это город бродячих философов, и поэтому человек, проповедующий свои идеи на улицах города и говорящих о них каждому встречному, для Афин норма, для любого другого города не норма, а только для Афина, поэтому там, в конце концов, адекватно к этому относится и приглашает его послушать, это вот важно понимать. И всегда после проповеди, как мы отметили, всегда после проповеди апостола Павла происходит разделение среди слушающих. Оказывается, что христианство, хотя и проповедуется всем, но не всеми принимается. И вот это неприятие христианства всеми людьми как раз и приводит к скорбям и гонениям. То есть сама проповедь христианства, она предполагает, что за этим последует разделение людей, а раз последует разделение людей, то последует и гонение на проповедующего, вот по слову которого это разделение происходит. И это один из важнейших уроков, который мы извлекаем, рассматривая миссионерское служение апостола Павла. Но если мы задумаемся, ведь именно об этом и говорит Христос, говоря, что «я не мир принес на землю, но разделение». И дальше комментирует именно то, что разделится не просто общество, что может разделиться даже семья внутри самой себя. То есть это не обязательно так бывает, но это вполне может быть. Само же разделение общества, оно как бы имплицитно предполагается, потому что Христос постоянно подчеркивает, что не могут все люди принять свидетельство о Нем. Это не всем дано. И поэтому и нынче всякий человек, так или иначе, хотя бы в маленькую свою меру свидетельствующий Христе, должен не смущаться и знать, что разделение, которое происходит по слову его в каком-то общности, оно естественно, но также должен сознавать и то, что за это разделение, за то, что он кому-то действительно хочет проповедовать слово спасения, но естественно предполагает скорби, гонений, стало быть, терпение проповедующего. И в этом терпении, как мы увидим дальше, апостол Павел это понимал, и в этом терпении этих скорбей проповедника и свершается не только спасение самого проповедника, но и созидание душ тех людей, к которым обращено Слово Божье. И важно также помнить и то, что язычники, которым обращено Слово Божие, к которым обращается апостол Павел, это язычники подготовленные. Чаще всего, как это мы увидим, читая книгу «Деяния святых апостолов», чаще всего это люди, уже обратившиеся к Богу Израиля, то есть к единому Богу, Творцу неба и земли. Люди, безусловно, и даже подчеркнуто нравственные, как мы это видели, например, из описания Корнилия Сотника, например, или Евнуха царицы Эфиопской. И это люди, готовые не только нравственно, потому что нравственные требования, они безусловны для той первенствующей церкви. И апостолы, особенно в книге «Деяния святых апостолов», об этом говорят очень мало, хотя говорят, мы тоже это увидим, но все-таки мало, потому что это как бы само собой разумеется, что человек должен быть порядочным, должен быть праведным. И язычники вот к этому готовы. У них есть опыт порядочной жизни. Человек, не имеющий свидетельства о том, что он живет благочестиво никогда не сможет вступить в церковь по правилам, по нормам, по традициям той первенствующей церкви. Кроме того, они подготовлены и изучением философии, всей вот этой философской школой греческо-эллинистической, которая вся пронизана этим поиском истины. И достаточно навыкши они вот к этому размышлению, вот этому гносеологическому экскурсу, познанию, размышлению над тем, что есть истина, как она должна познаваться, и поэтому они достаточно готовы и на уровне сознания к тому, чтобы принять такое высокое христианское откровение о воплощенной истине. И важнейшим, самым важным принципом, пожалуй, с которого, по идее, бы и надо начать свидетельство о миссионерском служении апостола Павла, является принцип, заявленный в самом начале 13 главы, то есть сначала того, как начинается эта миссионерская деятельность апостола Павла, но я сознательно отложил ее на конец, чтобы более значительным выделить его, чтобы подчеркнуть его значимость именно этого принципа миссионерского служения апостола Павла. Вот как начинается 13 глава. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнава и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр». То есть начальным движением свидетельства о Христе, миссионерского служения Павла является воля Святаго Духа. Он избирает Павла, он на это дело его предназначает, он на это дело его ведет, он указывает его маршруты. Дальше, внимательно вчитываясь в повествование о первом, о втором, о третьем путешествии, мы видим, что всякий раз их человеческие намерения могли не совпадать с намерением Святаго Духа, и маршрут их проповеди менялся. Они шли не туда, куда хотели, не туда, куда им считалось более правильным, они шли туда, куда посылал их Святой Дух. И следовали во всем этой воле Святаго Духа. И это важно понимать, потому что апостол – это посланник. Посланник всегда от кого-то кому-то. Посланник всегда чей-то. И вот только тогда можно исполнить по-настоящему какое-то апостольство, когда человек действительно кем-то послан. И только тогда можно быть, миссионерствовать о Боге, когда ты действительно Богом послан. Это одно из важнейших, фундаментальнейших принципов миссионерской деятельности, что плод нашей миссии будет тогда успешным, когда в основе этой миссии будет воля Божья, воля Святаго Духа. Не наше желание, не наше тщеславное желание или похотливое желание, какое угодно гордостное желание, не наше желание кого-то приобрести, не наше желание кого-то спасти, не наше желание кому-то проповедовать. Вот это всего лишь остается нашим желанием. Но подлинно миссия и апостольство человека начинается тогда, когда он посылается Богом, когда он воспринимает свое служение не как «я хочу», «я», «мне очень важно», а воспринимает это свое служение как волю Божью. «Я должен», «я обязан», как говорит апостол Павел, «горе мне, если я не благовествую». Только тогда, когда человек осознает дело свое как дело Божье, только тогда оно и приносит совершенный, как бы мы сказали, или, как говорится в Евангелии, сторичный, стократный, стало быть, плод. И вот в 13 же главе книги «Деяния святых апостолов» приводится образец, очень большой отрывок проповеди апостола Павла в городе Антиохии Писидийской. Очень большой отрывок с 15 по 41 стих, и мы, разумеется, читать сейчас его не будем, каждый может обратиться и прочитать его сам, как строится проповедь. И начинается эта проповедь с очень важного свидетельства апостола Павла. Он подчеркивает, с этого начинается его проповедь, подчеркивает исключительность и важность иудейского народа. И он вообще никогда и нигде не позволяет себе как-то уничижать иудейский народ. Он всегда возмущен их неприязненным отношением словом о Христе, словом о Мессии, но нигде никогда не уничижает их историческую роль или даже метаисторическую роль, и всегда свидетельствует о том, что действительно дар, данный иудейскому народу, чрезвычайно высокий, значимый и неприходящий. И вот эту проповедь в Антиохии Писидийского начинает с того, что говорит: «Бог избрал и возвысил народ». То есть именно возвысил, он его избрал от среды других народов и возвысил его чрезвычайно. Ну и из этого начинает свою проповедь, таким образом как бы действительно не ложно, не льстиво, отдавая должное уважение и честь тем людям, которым он произносит проповедь. И это настолько важным является миссионерским принципом, что апостол Павел придерживается его даже тогда, когда произносит проповедь в Афинах, обращаясь уже не к иудеям, а к язычникам, грекам, и тоже начинает свою проповедь с того, что подчеркивает, что они хороший, достойный народ. И в советах опытных миссионеров мы увидим, что всякий раз, чтобы проповедь была успешна, надо действительно начинать не с уничижения тех людей, которым обращено наше свидетельство, а с оказания им чести, с почитания их достоинства. Всегда надо найти, за что их должно и можно уважать, и какое их достоинство или существенное качество можно подчеркнуть. Но вот, возвращаясь к проповеди в Антиохии Писидийской, апостол Павел дальше развивает проповедь, показывая, что особое величество этого народа, особое качество этого народа в том, что Бог обещал явить им Мессию, что Мессия явится именно среди этого народа. Но из самого контекста проповеди получается, что особое достоинство народа в том, что именно среди него, среди иудеев, среди еврейского народа должен родиться Мессия, но по самой своей природе Мессия-то рождается для всех. То есть честь состоит именно в том, что среди них родится тот по плоти им родной, кто нужен всему миру. Вот это то, что никак не могли понять иудеи, и один из важнейших моментов, который создает эту коллизию, напряженность, противостояние внутри иудейской общины, среди христиан, уверовавших во Христа и неуверовавших, среди христиан, уверовавших во Христа, но не принимающих язычников, и среди христиан, которые, иудеев, христиан, которые принимают язычников. Вот это как раз кульминационный момент, что Мессия, он назначен не иудейскому народу, он назначил человечеству. И особое достоинство иудейского народа именно в том, что этот Спаситель, нужный всему человечеству, родится именно среди иудейского народа. Вот его честь. Не то, что только они спасутся, не в том смысле, что только для них приходит Спаситель, только для вот этот народ спасать, а честь состоит в том, что он, Мессия, рождается среди этого народа. И дальше апостол Павел раскрывает проповедь о Христе, свидетельствуя, что он, Мессия, воскрес, что было известно и видено многими, хотя он не говорит, что он лично это видел, но свидетелей тому много, и они известны. И дальше показывает, что именно воскресение Христа, воскресение Мессии, чему свидетельств чрезвычайно много, и является подтверждением того, что Иисус есть Мессия, приводя подтверждение своих слов пророчества царя Давида, показывая, что действительно вот это воскресение и является из всего контекста пророческих книг и является явным признаком того, что человек воскресший, воскресший сам по себе, не с помощью кого-то, и является действительно, будет опознан как истинный Мессия. То есть буквально доказывает с документальной точностью, что Иисус есть Мессия. Но, увы, не все иудеи, слушающие его в Антиохии Писидийской, с этим соглашаются. Далее мы в следующей нашей беседе продолжим, закончим эту тему проповеди в Антиохии Писидийской и перейдем к тем последствиям, которые имели вот и сама эта проповедь, и плоды этой проповеди в виде крещения язычников. А сегодня мы заканчиваем нашу беседу, и храни вас всех, Господь.